Братья и сестры, у нас сейчас будет одно такое важное или нужное, интересное мероприятие. Пока братья и сестры сориентируются, у нас наподобие служения было в молодежном лагере. Я, конечно, извиняюсь за мой голос, что-то я заболел. Вот, наподобие служения было, и перед этим служением я рассказал маленькую историю, которую я хочу сейчас рассказать тоже, она как вступление к нашему заданию или к нашему служению. Я помню, когда я был в детском лагере еще маленьким мальчиком, мне было лет 7, то вместе с нами был один мальчик, звали его Славик, или зовут и сейчас, он еще живет, правда, еще он молодой, не женатый. Вот. И я помню, что этот мальчик Славик очень сильно в лагере расстроился и заунывал, он очень сильно плакал. И вот подошел к нему его родной дядя и начал утешать: «Славик, ну ты что плачешь?» А Славик говорит: «Жить трудно!» Дядя в ужасе такой: «Славик, тебе 5 лет или там 6 лет, и тебе жить трудно». А Славик еще больше набрался силы, что было возможности в его детском понимании, еще раз выразил: «Мне жить трудно». Дядя еще в таком непонимании: «Славик, тебе 6 лет, и тебе жить трудно». Но потом выяснилось, Славик ходил на кружок шитья детских игрушек, ему шить было трудно, но игрушки. А дядя думал, что ему жить трудно. Но к чему я это рассказал? Мы сейчас будем слушать истории братьев и сестер о том, как им жить трудно. Вот. Но, может быть, было шить трудно, не знаю. Но чем занимались, они нам расскажут, как проводили свои дни. Вот. Для этого нам нужно будет с ними провести некоторую работу. Итак, к вам самое главное. Ваши ответы, дорогие братья и сестры, должны быть лаконичными, то есть короткими, яркими, точными и интересными. То есть это не энциклопедические знания у нас о том, как многодетная семья существует, ну, в России, а как вообще в вашей жизни. Хорошо? У меня будет несколько вопросов общих, то есть биографических, и несколько вопросов таких, которые, ну, именно касаются многодетных семей или семей с большим стажем. Вообще это благословение для нас, что вы вышли. Вы не унывайте и не расстраивайтесь, такое настроение. Это не на экзамене, поверьте. Вот. Не напрягайтесь, не думайте, что вы провалите этот экзамен. Все нормально. Итак, вопросы к вам. Первый вопрос. Пожалуйста, вот вы по очереди расскажите о своей семье. Вот. Как вас зовут? Сколько лет в браке? Сколько детей? Это общий уровень вопросов. Пожалуйста, может муж рассказать, может жена что-то рассказать. Только быстренько.
Зовут меня Сергей, жену Елена. В браке мы 22 года.
Извини, Сереж, плохо слышно, да, по-моему? Что-то как-то глухо-глухо. Да, как-то громче надо говорить, потому что...
Зовут меня Сергей, жена Елена. В браке мы находимся 22 года.
Сколько у вас детей?
В семье 15 детей.
15 детей. Все хорошо, спасибо, пожалуйста.
Меня звать Николай. В браке мы около 25 лет. 25 еще нет немного. А что еще надо сказать?
Как вашу жену зовут? Если можно, вас по имени-отчеству. Потому что, ну, брата Сергея я еще могу назвать брат Сергей.
Николай Иванович.
Вот Николай Иванович.
Жену звать?
Отчество не подсказывайте. Вера Александровна, хорошо. А Николай Иванович, сколько у вас детей и сколько лет вы в браке еще раз?
8
детей, 25 лет, так я понял?
Ну, еще 25 нет немножко.
Почти, да? 25 лет. У вас есть женатые дети уже?
Трое.
То есть у вас 3 мальчика, которые...
Нет, у нас 5 мальчиков и 3 девочки, но 2 сына женатые и дочь замужем.
Хорошо, все, спасибо, это такой первый уровень вопроса. Следующий вопрос такой, тоже он из биографических. Пожалуйста, расскажите историю вашей, ну так скажем, любви или вашей, начала строения вашей семейной жизни. Когда, брат Сергей, тебе пригодилась сестра Елена, как ты на нее обратил внимание? Затем нам бы интересно было, как вы познали волю Божию, вообще вот этот вопрос в вашей жизни, и какие трудности были в решении брачного вопроса. Эти же самые вопросы и вам. Как бы вы думаете пока? Просто они молодые, быстрее сориентируются, возможно. Пожалуйста.
Ну, начало всего это была молитва в моей жизни. То, о чем я просил Бога, что Бог послал помощницу.
Сколько лет было?
Мне было 20 лет. Около 20, 19, ну, около 20.
появилась серьезная нужда, да, в этом?
Да, я об этом молился, просил Бога, чтобы Бог открыл волю свою. Ну и мне моя будущая жена, она приснилась. То есть я увидел ее во сне,
хотя надеюсь, я ее... Надеюсь, это был такой сладкий сон, да?
Хотя я ее никогда не знал и не видел.
Интересно. Это интересно. Я думаю, к вам вопрос. Если бы были в молодежном лагере, очередь стояла бы, что вы перед этим смотрели, какие картины, фотографии, альбомы. Хорошо. Это, ну и вот что там я еще спрашивал? Да, при каких обстоятельствах? А, при обстоятельствах сна. Это удивительно. Так, еще какой-то вопрос. Какие трудности в решении брачного вопроса? Как получилось трансформировать вот сон в реальную жизнь?
Ну, когда я в реальности рассказал то, что мне Бог открыл, то трудностей не было.
Ну, а как вы нашлись? Никогда не видели нигде, ну где она? На острове Мадагаскар или где вообще? Вот, ну, откуда знать, где такая девушка-то живет?
Я приехал в Атрадакубанку к двоюродной сестре в гости.
И увидел.
И она пришла туда в гости, и для меня все ясно стало.
Как прозвучало? Ты, да? Мой сон, нарушитель моего покоя.
Я после написал записку, в записке сделал предложение, и дальше дело пошло.
Хорошо, ну и в общем, сестра Лена, вы ничего вам не снилось после этого? Все нормально было? Или вам бессонница пришла? Снилось-то?
Снилось, да.
Слава Богу, но в том плане, что вы поняли, что Бог определяет вашу судьбу с братом Сергеем.
Да. Мне конкретно было сказано, что Сергей.
Ого, ну вот у вас какое благословение. Интересно. Вы тоже во сне?
Да.
Вот это да. Ну, слава Богу. Соответствие, это соответствие. Один ответ у вас, как бы равнозначный ответ. Слава Богу. Хорошо, спасибо. По-моему, ничего, да, больше. А трудности в решении брачного вопроса были какие-либо?
Ну, в отношении чего трудности?
Ну, вообще любые, финансовые. Ну, я понял, что согласие вы получили прям без проблем. Но я надеюсь, оно не во сне согласие тоже было, в реальности как-то.
Ну, трудности какие? Зарабатывали деньги, готовились к браку и, в общем-то...
Ну, родители без проблем?
Сначала родители сомневались, они удивлялись и сомневались, но потом уже согласились
слава
и благословили.
Богу, слава Богу. И ее родители, ваши родители. Все, пожалуйста, Николай Иванович и Вера Александровна. Да? Вот те же самые вопросы, в принципе, вам. При каких обстоятельствах вам приглянулась Вера Александровна? Сестра Вера тогда.
В 91-м году. Нет, подожди. В 90-м году я поехал в Брянск. Это за год до того, как предложить ей. И там обратил внимание на нее. Год думал.
Если не секрет, вот какой фактор был как бы основным вот, вашего внимания?
Ну, доброе свидетельство получил о ней. Доброе свидетельство от служителя.
Ну, вы, наверное, подошли, узнали, да, вот сразу как бы...
Ну, со служителем разговаривал и доброе свидетельство получил. И, в общем, после этого уехал с Брянска. И потом год еще прошел. Через год я молился и написал письмо, как я думал, духовное такое. Ну, и об этом молился. И там, ну, духовное имею в виду, там, со Слова Божьего, все там. А сам думал, пришлет она мне ответ. Я молился о том, чтобы, если будет ответ, значит...
Но письмо Господь заказное было или так, общее?
Не общее, по-моему. Или какое, Вера? Не помнишь? Много лет прошло. В общем, ответ пришел от нее. Больше я не писал. Мне достаточно этого было. В ответ в письме я не предлагал. Просто я написал письмо. А потом еще одно условие было. Оно тоже исполнилось. И третье условие было, чтобы она мне сразу дала ответ.
Хорошо. Вера Александровна, назидание получили из первого письма? Оно действительно было духовным?
Духовно.
Духовно, да. Хорошо. Вот, Николай Иванович, трудности в решении брачного вопроса были у вас?
Нет, не было трудностей.
Но ни материальных, ни духовных, ни проблем с родителем, ничего не было?
Нет, слава Богу, нормально, с родителями хорошо было. Правда, когда мы ехали, машина сломалась, пришлось...
Это где ехали?
С Краснодара ехали в Нефтегорск, машина поломалась, Но мы с мамой, с нашей ехали, там все нормально было.
И сломался автомобиль, мы просидели до утра в нем. Но добрались все равно до Нефтегорска. Это я с самолета встречал ее и ее сестру.
Хорошо.
Ну, это незначительно.
Действительно, трудность. Но ничего, у нас можно было бы дольше продолжать, но у нас следующий вопрос, потому что время ограничено. Теперь вопросы более именно касающиеся семей. Вот вас как многодетную, и у вас тоже многодетная семья, правильно? 8 детей.
Да, 8.
Да, то есть это тоже многодетная семья. Хорошо, в мире есть такая поговорка: сын, дочка, и на этом точка. Ну вот такая поговорка, или так понимают люди. Вопрос такой: как в вашей семье формировался взгляд на деторождение? Ну, что я под этим подразумеваю? Обсуждали ли вы когда-нибудь этот вопрос? Если да, то на каком этапе вашей жизни? Только после брака, или, может быть, до свадьбы, или после рождения пятого ребенка? Вот обсуждали или нет? Затем, были ли те обстоятельства или люди, которые пытались повлиять на формирование взгляда именно в этом вопросе? И что было краеугольным камнем? На чем зиждился вот вопрос вашего понимания деторождения? Понятно вопрос? Хорошо, пожалуйста.
Ну, чтобы обсуждалось количество детей, такого не было никогда. Сколько Бог пошлет, столько и будем принимать.
То есть ни до свадьбы, ни после свадьбы не было вопроса вообще, вот нет, как, сколько и когда?
В общем-то, всегда я понимал так, и Лена моя тоже так понимали. Мы в общем было понятие, что сколько Бог даст. А то, что где-то кто-то препятствовал, да, такие люди всегда есть и находятся.
Но это были родные люди или, может
родные.
Быть, родные
да.
люди?
Из родных были люди, которые пытались препятствовать в этом.
Ну и как вы реагировали? Прислушивались или отправляли подальше, или как?
Однажды я дал листок бумаги и карандаш и сказал: отметьте нам, когда нам, по какому графику нам жить. И тогда все вопросы кончились.
Хорошо, то есть у них не нашлось мудрости. Как это? А если бы отметили?
Я думаю, не отметили бы. На это нужен дерзость.
Дерзость, хорошо. Момент такой. Но все-таки, бывает есть много разных факторов. Там здоровье, там, ну еще какие-то там моменты. Все-таки должен быть какой-то фундамент. Вот что в вашем понимании является фундаментом именно вопроса деторождения? Почему в вашей семье 15 детей, и вы ожидаете 16-го? Почему вы не остановились на 10-м ребенке? Вот что все-таки в фундаменте вашего взгляда?
Были большие переживания в отношении здоровья. Это было не раз. Но с упованием на Бога продолжали этот же путь, который начали, и не отступаем от него. Даже были проблемы в том, что с почками были сильные проблемы у жены.
Ну, я извиняюсь,
все остальное мы предавали в руки Божии и по сей день.
Но все-таки, брат Сергей, все-таки, ну понятно, все-таки хочется иногда, чтобы большая семья была, шум за столом, это все понятно. Но вот фундаментально на слове вы уповали или просто, ну в общем, как бы понимали, что так вы воспитались, так восприняли эту идею?
Но были моменты, когда мы просили о том, чтобы Бог давал перерыв, но перерыва не было. Ну, раз нету перерыва, значит, мы понимали, что в этом воля Божия.
То есть вы как бы впитали вот эту идею, что Бог хочет так, и поэтому у вас не было никаких сомнений. Все, слава Богу. Пожалуйста, Николай Иванович, вот как в вашей жизни был этот вопрос? И вставали ли вообще вопросы? Как формировался взгляд на деторождение в вашей семье?
Ну, мы принимали детей столько, сколько Господь давал, хотя все желания мои Господь исполнил. И я когда... Ну, в начале нашей семейной жизни хотел, чтобы у нас в семье было 7 сыновей и 3 дочери. Так оно и было. Просто 2 мальчиков, они в вечности. А так живых 5. И у нас не было вопроса в отношении того, чтобы, ну, как-то... Мы не думали, чтобы что-то там это меньше было.
То есть даже на 5 ребенке у вас не появился вопрос?
Нет. У нас у Веры, у моей, по-моему, 3 кесарева или 4 было. И вопросов не было. Хотя у кого это было, они знают, как это нелегко. Ну, и она тоже очень сильно страдает. И страдала почками. А те, которые препятствующие, это я вспоминаю 17 лет назад, когда нужно было делать сложную операцию. И в тот момент, когда готовили к операции, обнаружилось, что она носит под сердцем только зародившуюся жизнь. И тогда нас вызвали к этому заведующему урологии, и профессор пришел, и он сказал: «Вам ни в коем случае нельзя иметь этого ребенка, вам надо его избавиться от него». Ну, для нас этот вопрос был принципиальный, мы понимали, это никогда не будет. Но он говорил, что он у вас родится калека, без рук, без ног, без головы. Что вы думаете? Ну, я антибиотики сильнейшие, и все. И идите, думайте. Я пришел к служителю в этот ответственный момент. Я переживал не за то, что, чтобы, что мы убьем, ну, избавимся от ребенка, а то, что он может родиться калекой. И тогда я пришел к служителю. И служитель мне сказал: «Коля, если Господь допустит, что вы сделаете?» И я успокоился, мы тогда верились Господу, я пришел к ним и сказал этому врачу, я говорю, мы верующие, ну, он знал об этом уже, и говорю, мы ничего делать не будем, и что Бог даст, то и будет. А вас, говорю, я хочу попросить, чтобы вы дали меньше лекарств, каких возможно. Вот тогда он верой сказал: «Моя, терпи, родненькая или как-то», и сам оперировал ее. И родился в свое время Тимочка, сынок, когда-то на балалайке тут играл. Вот. И так вот, в общем, родился этот Тимочка, я привел его к врачу, к этому, когда он подрос, и сказал: «Это этот мальчик, слава, за которого говорили». И врач сказал: «Ну, все мы под Богом ходим».
Слава Богу. Вера Александровна, можно вам просто маленький вопрос? Вы не стесняйтесь, это очень просто. Вы никогда не подошли вот к своему мужу и не сказали: «Коля, ну объясни мне на основании Слова Божьего, ну почему мы должны принимать всех детей?» Не было вашего?
Нет.
То есть вы вот это приняли просто верой, да, что так и надо. Слава Богу, хорошо. Но все-таки, а Николай Иванович, в вашей жизни не было осознания такого, что надо утвердиться на основании Слова Божьего? Или что, вот кто-то к вам подходил, говорит, ну докажи Словом Божьим, что нужно вот так жить.
Нет, мы понимали, что на основании Слова Божьего мы должны принимать детей столько, сколько
хорошо, Господь хорошо. Дает. Хорошо, большое спасибо вам за ваш ответ. Следующий вопрос будет такой, очень простой, очень быстрый. Вообще принято, ну, говорят так, что вообще семейная жизнь состоит из разных этапов. Есть роскошная весна любви, есть жаркое, но такое теплое лето, есть плодоносная осень. Вот я хотел бы спросить у вас, какой этап семейной жизни наиболее сложный? Вот у вас есть опыт, у вас богатый опыт жизни. Тут много молодых семей. Кто-то сейчас первого ребенка носит, и он понимает, что ужас, это просто ужас. Это ж стоматология, это ж столько проблем. Но вы прожили уже очень много. Пожалуйста, скажите, вот какой самый сложный этап семейной жизни?
Когда начинают дети вырастать?
Это примерно?
Ну, вопрос воспитания.
Они-то чтобы... всегда начинают вырастать?
Ну, подростковый возраст и выше.
Ага, то есть после... А что трудного в этот момент?
В отношении воспитания
привести к Богу. Именно проблема воспитания, да? Проблема воспитания.
Особенно в наше время.
А последнее. Как у сестры Лены понимание сложного этапа в жизни? Может быть, брат Сергей был там на работе, на служении, когда сложный этап, и он пропустил его. А потом, когда его проблемы начались, он понимает, что это сложно. Вот как в вашей жизни? Ну, допустим, на четвертом ребенке тут кухня, стирка, просто вот так все не проворот, и вот самый сложный период — это четвертый, пятый ребенок, или, может быть, первый ребенок, или действительно тринадцатый.
Не знаю.
Или все я так?
Родила четвертого ребенка. Ну, нет, было, когда третьего родила, было тяжело. А потом, когда
четвертый что, вот появился... именно что тяжело? Вот в чем трудность была?
Ну, один за одним.
Угу. Ну, то есть, все маленькие. Не успеваете дома да. что-то делать, да, вот в этом плане?
Да. Да. А потом но они были, начали помогать.
Были, да, вот кто помогал вам, были такие?
Старшие начали помогать, они то уже четвертого, первый, считай, вынесли.
Да, вынесли. Когда родился четвертый, уже первый помогал?
Да,
сколько первый, лет второй. Было первому?
Ну так, 4-3, наверное, вот так вот было. Ну,
пускай даже 5 лет, да?
Да.
Пускай даже 5 лет, или но 5 это удивительно, даже, да, интересно, интересно. Хорошо, спасибо. Друзья, мы слушаем и должны делать выводы. То есть это герои, люди-герои, слава Богу. Пожалуйста, Николай Иванович. и сестра Вера Александровна. Ваш трудный этап в жизни?
Ну, я думаю, трудный этап – это когда, вот сестра сказала, один за одним рождаются дети, а здоровья, допустим, нету, но в то же время их принимаешь как от Господа, и все. А в духовном плане трудный этап – это подростковый возраст. Вот так. В общем, если коротко. Ну, потому что, когда они рождаются, там, кто у кого рождается, знает.
Ну, рождаются у нас, слава Богу, почти у всех. Просто вот конкретизировать, а что трудного? Ну, то есть, рождает жена, допустим, а почему муж думает, что это самый трудный этап? Что они там вот как бы один за одним. Вот в чем трудность-то сама? Ну, для вас, а потом ваша супруга, если можно, скажет. Ну, вот, или, может, сейчас она скажет. Да, сестра Вера, вот в чем трудность? Вот, или какой самый сложный этап? Это нужно вот молодым матерям. Я думаю, что это им очень нужно. Может быть, их через это ободрить, что придет момент, когда станет легче. Или, может быть, настроить, что еще впереди, подождите, будет все светлое будущее.
Самый трудный, я даже не могу сказать, потому что, ну как, я тоже без родителей была, да, для меня было трудно только, что вот с роддома пришел. Это остальное мне было с маленькими нетрудно. А вот когда уже выросли, подросли, вот тут уже каждого свой характер, и все это нужно.
Ну, именно воспитать. Вот подростково-молодежный, да, возраст.
Вот,
да,
тогда,
ну,
уже
трудно. Так что, я думаю, нас сестры ободрили, все впереди. Я думал, что моя жена ободрится, что позади уже почти, оказывается, все впереди. Хорошо, хорошо. Ну, теперь вопрос для наших многодетных матерей. Пожалуйста, если можно, микрофон есть, да? Вопрос такой. Существует три основных утверждения против многодетной семьи. Ну, как и я так слышал, понимаю. Ну, первое. Для чего плодить нищету? Слышали такую фразу, да? Типа, голодная жизнь там. Второй момент. Лучше воспитать хорошо двоих, нежели гурьбу беспризорников. И третий момент. Нужно сохранить здоровье жены. А в вашей жизни вы слышали, да, такие фразы? Вот ваш адрес, может быть. А, ну, я для себя записал такой вопрос. Как вы решали эти задачи и являл ли себя Бог? Ну, тогда, когда казалось, что нечем прокормить, или тогда, когда трудно воспитать, или дать образование, или тогда, когда здоровье в критической фазе. Вот как вы решали эти проблемы, или какие вы ответы давали на вот эти тезисы вот в себе внутри?
Знаете,
и проявлял ли себя Бог в этих ситуациях? Именно в трех направлениях. Как прокормить, как воспитать и вопрос здоровья.
Я всегда, как-то всегда просила мудрости у Господа. И Он давал и мудрость, как поступить, как что сделать.
Но был такой момент, когда вы не знали вообще, чем кормить семью. Вот 15 детей, это же просто, ну как их реально прокормить? Вот ваше вот материнское сердце когда-то сжималось от боли, что вы не знаете, что сейчас на завтрак дать своим детям.
Ну знаете, как-то выходили из положения, я не знаю, ну, старалась что-то такое.
Ну, дети от голода не пухли никогда.
Нет, нет,
слава Богу. То есть это утверждение ложное.
Да.
Слава Богу.
Не знаю, такого не
было. А момент такой: реально ли воспитать 15 детей? Вот, чтобы они были адекватными, нормальными, вот, чтобы они какую-то профессию в жизни заработали себе. Это реально или нереально?
Ну, конечно.
Реально, да? С Божьей помощью реально. И здоровье. Вот вы родили 15 детей. Вы, наверное, больше всех можете сказать, что реально ли сохранить, ну, как бы, Бог может сохранить здоровье?
Конечно, или когда уповаешь на Него, удивляешься просто.
Слава Чудеса. Богу. Сестры, Бог послушайте, делает. Это не сказки, это реально. Пожалуйста, Вера Александровна. Ага, давайте, вот
все так. Все реально.
Да. Все реально, да? То есть и ваши дети никогда не голодали?
Нет.
Пожалуйста.
Один случай. У нас даже было так в жизни, как у Ильи. Сколько? 3 года его, да, питал хлебом Господь. Нашу семью питал Господь 3 года хлебом бесплатно и булочками. Мы даже давали верующим с большой семьи. Как это было? Была программа такая, и мы под нее попали, когда президентом был многодетный человек. И ровно 3 года. И нам хлеба этого было много, и мы отдавали другой семье.
Не здесь ли кроется луганская вот хлебопечка? Ага, пожалуйста, давайте.
Друзья, я думаю, если бы эти 15 были бы сразу одновременно, то, наверное, по-другому говорили бы об этом. Но так как они рождаются там через год или каждый год, и поэтому старшие дети, они уже работали со мной и приносили доход в семью.
Вот, вот это хороший момент. Да, это благословение семьи многодетной. Сестры, вот вам еще такой, ну, может быть, это не то, что не скромный вопрос, а все-таки просто как бы, опять же, не то, чтобы удовлетворить мое любопытство, но все-таки, я думаю, для наших сестер это будет хорошим назиданием. У вас за эти годы ваших отношений с врачами, гинекологами, там, в женских консультациях, выработалась какая-то методика отношений. Ну, все-таки, на наших, ну, сейчас, наверное, не так сильно, но раньше, я помню, вот мама, они постоянно приходили вот в таких страданиях после этих нападок. Вот у вас какая-то методика выработалась, как к ним относиться, когда они там уговаривают или когда они там плохие слова даже в ваш адрес, может быть, говорили. Вот как вы реагировали? Я думаю, что это будет хорошим назиданием для молодых матерей.
Вы знаете, один раз в жизни мне пришлось, я 9-го ребенка носила, и врачи прям восстали. Очень сильно восстали, что ты думаешь, он у тебя неправильно расположен, тебе надо кесарево сечение сделать, удалить этот плод. Я, конечно, начала сильно переживать, но потом попала в больницу, и этот врач на меня прям сильно напал. Я пошла, думаю, ну что ему сказать? Что он говорит, ты что, хочешь плохо закончить этим делом? Ну, в общем.
То есть он угрожал вам, кричал, да, на вас.
Ну, он ругался вас, сильно, да. Ругался. После этого его сняли вообще с работы. И он вообще сейчас даже в роддоме не работает. Пришла новая врач. Я начала ей говорить, ну, такая проблема у нас. Она говорит, ничего страшного.
То есть конкретный вот вывод, что нужно делать сестрам? То есть вот, то есть действительно опыт большой. И, возможно, врача не везде снимут врача. Вот что, вот пришла сестра, на нее кричат, вот она в таком, такой растерянности. Вот ваш опыт, что нужно сделать? Просто спокойно поговорить или вот так ударить по столу тоже,
да,
закричать
на нее?
Да
я ничего ему не знаете, я ему ничего не сказала. Я просто пошла и как раз читала книгу Иова, и там такие слова, что они только думают о своем умозаключении. И все, для меня это было ясно и понятно.
То есть вы ориентировались на мнение Бога, да, вот, на мнение Писания.
Да, мне прямо в этот момент прямо вот Господь сказал, что он только о своем умозаключении сделал.
Хорошо, хорошо. Вот вы знаете, вот есть такое, мы говорили о вере уже вот вчера, сегодня говорили о вере. Вот мне очень нравится понятие, что такое вера, как бы дословно. Вера — это опора вне себя. Когда ты встал, но не в своих как бы аргументах или фактах, когда ты оперся на мнение Бога. Хорошо. Вера Александровна, вот вы подскажите, пожалуйста, молодым сестрам, ну как им реагировать? Или вы так приходили, плакали просто там, или угрожали влиянием мужа?
Нет, и плакать приходилось, и слушать приходилось. Все. Ну, спокойно реагировали. А потом, когда встречали, говорят, ну скоро ты к нам придешь? Я говорю, скоро. Ну давай, приходи.
Ну, слава Богу. То есть была победа, да? В спокойствии, хорошо.
Она забыла один случай. Ее в этом учреждении обижали не один раз. И вот однажды я положил сердцем, помолился и пошел туда, к врачу. Побеседовал с врачом, объяснил, по какой причине бывает там моя жена, и не один раз. Попросил, ушел, мирно расстались, с тех пор отношения изменились.
Мужья, братья, это для нас. Нужно помогать женам, да, отстаивать их право и их служение. Хорошо, у нас время уже очень ограничено. У меня еще есть два вопроса и даже три. Ну, как бы третий — это не вопрос, а просто, чтобы вы сделали пожелание. Но два вопроса. Постараюсь очень коротко. Значит, вопрос такой. Расскажите о системе вашего воспитания. Вот ставили ли вы для себя цели в вашем воспитании? Или ваше воспитание ваших детей, оно как бы хаотично? Ну, что приходили, понимание, желание. Вот ставили ли вы цели? Или имели ли вы одну точку воспитания, одну точку зрения? Или вам приходилось договариваться? Ну, как бы, папа так, мама этак, ну, и потом какой-то синтез. Ну, или же такой еще момент. Какой был основной принцип вашего воспитания? Я думаю, что это очень важные вопросы. Пожалуйста, если вы можете сказать о системе вашего воспитания. Может муж сказать, может жена. Давайте, наверное, братья.
Ну, сама система воспитания... Стараемся придерживаться Божьего принципа. Пост, молитва за детей.
Это как часто? Только в пятницу третью, когда о детях?
И в среду.
И в среду. То есть каждую среду вы поститесь о детях?
Ну, в последнее время не всегда, к сожалению. Или сильно тяжелая работа мешает, или еще что-то. Но в пятницу стараюсь быть всегда в посте.
Угу. Очень хорошо. Замечательно.
Ну, а все остальное, ну, стараемся придерживаться принципов, чтобы...
Ну, вот дети, вот если бы я спросил у ваших детей, Вани, там, Даника, сказал бы, такой, ну, задал бы им вопрос, какой генеральный план воспитания был у ваших родителей, что бы они мне сказали на этот момент? Ну, вот что, чего вы придерживались там? Что-то вы на что-то смотрели снисходительно, а на что-то вы очень сильно реагировали. То есть это говорит о каких-то ценных моментах в вашем воспитании.
В общем-то, для себя я сделал такой вывод, что воспитание нужна и строгость, и любовь. То есть все должно быть на своем месте.
Угу. То есть строгость и любовь, вот два, как два рельса вашего воспитания, да, чтобы двигалось нормально ваш семейный паровоз. Так, правильно.
Чтобы дети не видели меня каким-то милиционером или там деспотом каким-то. Но чтобы они видели во мне друга, и чтобы я мог с ними иметь контакт.
Хорошо, брат Сергей, а были ошибки в вашем воспитании?
Были.
А если не секрет?
Ну, иногда бывало так, что несправедливо наказывал. За что просил потом прощения.
А хорошо, у нас будет этот вопрос о наказании. Но это как ошибка, да? Вот несправедливое наказание. Больше ошибок, в принципе, не было.
Ну, сейчас трудно вспомнить.
А сразу. Когда не наказывали, это не была ошибка?
Когда не наказывал, тоже была ошибка.
Тоже была ошибка, да?
Понимал, что ошибка.
Ну, еще один маленький вопрос. Потом вот семья Голотиных. Какое влияние оказывали ваши родители на воспитание ваших детей? То есть, ну, допустим, отговаривали, чтобы вы не наказывали, или наоборот, говорили так, вот как сегодня брат Владимир говорил, что еще хуже детей я не видел, невоспитанных. Ну, это понятно, что это утрируется. Но, в общем, какое-то влияние ваши родители оказывали на воспитание ваших детей? Мешали они вам в воспитании или помогали?
Иногда бывало, что говорили не наказывать, а иногда бывало, что... советовали наказывать.
Но как бы вы посоветовали молодым родителям придавать внимание советам родителей или все-таки...
Но иногда родители видят из своего опыта, что если ребенок поступает так или иначе, и они понимают, что за это надо наказать или вовремя остановить. И, в общем-то, иногда подсказывали, и я где-то прислушивался.
Угу. Хорошо. Сестра Лена, вы когда-нибудь останавливали своего мужа от строгого наказания детей? Как бы хватая за ремень, может быть?
Ну, было один раз. А так, в основном, я лучше потом выговорю, скажу там, ну, что неправильно.
Ну, просто, то есть, чтобы... как бы вот сестрам можно, да, посоветовать тоже, чтобы, ну, вместе, да? Вместе,
да,
как бы этот... Хорошо, ну, а наказание у нас чуть еще дальше будет? Что там? Что случилось? Дополнить хотите? Пожалуйста, Николай Иванович, у вас какие... моменты, принципы вашего воспитания?
Ну, воспитание, цель была, чтобы детей научить страху Божьему, чтобы они боялись Господа, уважали старших.
Ну, а как вы этого достигали практически?
Ну, это вечерние служения.
О, вот это интересно.
Молитва перед сном, общение такое, рассуждение.
Каждый день у вас было общение такое?
Старались, чтобы каждый день, но бывали
сбои. Ну как в принципе, да, как принцип был, да? А добивались, чтобы все дети были на собрании? Или, в принципе, кто
бы пришел? Да, мы вообще все, мы жили в Луганске далековато от собрания, но старались посещать собрание, чтобы дети были с нами. Вот. Что-то еще
надо. Ошибки были в вашем воспитании? Вот сейчас, когда уже прожит довольно большой промежуток семейной жизни...
Ну да, ошибки были, конечно. Где-то вот даже сейчас, допустим, даже я на младших уже им вообще почти не достается, практически.
Ну, это большая ошибка, похоже.
Ну, не знаю, наверное, постарел.
Ну, я тоже в семье старше, я так понимаю, что это младшим уже меньше достается, и это
не довольно. Ну, в общем-то, это не такая ошибка, как бы. А так, где-то упущения были, конечно. Это, допустим... где-то, может быть, надо было больше спросить, да? Больше добиться послушания.
Но в вопросах воспитания у вас единство было в семье или все-таки какие-то разные взгляды? И вообще, важно ли единство в вопросе воспитания? Или мама может влиять, пока папа на работе по-своему, папа по-своему потом вечером?
Нет, ну, мы старались так с Верой договариваться, чтобы, если у нее какие-то вопросы есть, что-то ей не нравится, чтобы она могла это не при детях сказать, а наедине мне. И это хорошо тогда.
Хорошо. Вот, братья и сестры, это хороший урок для нас. Старались договариваться. Договор – это сильное средство. Хорошо, большое вам спасибо. Это очень интересно и важно. Но вы рады тому, как вы воспитали своих детей? Довольны?
Ну, я скажу, хотелось бы лучше, конечно.
Ну, всегда, да, всегда есть возможность большего желания. Хорошо, у меня последний вопрос как вопрос. Значит, на сегодняшний день довольно много внимания и в политике государственной, и вообще в обществе уделяется внимание такому вопросу, вопросу физического наказания. Я думаю, что для нас это тоже будет не безинтересно. Как было в ваших семьях? Расскажите, как осуществлялась ваша любовь к детям и нежаление розги? Вот как это было в ваших семьях? Ну, сюда же я отнес такие. Существовали ли у вас базовые установки, за что наказывать, а за что там миловать или в угол ставить, или какие-то альтернативы? Вот интересно также было бы услышать, с какого возраста включали ременную передачу вот, в вашем воспитании. И делали ли вы различия между мальчиками и девочками? Ну и еще тут один вопрос такой. Были ли моменты несправедливого наказания? Ну вы же сказали, да? Ну можно добавить. Пожалуйста.
Начало наказания детей, ну у наших детей, наверное, примерно с полгода. Я применял тоненькую хворостинку. Ну, безразлично, мальчик это был или девочка.
Ага, если не секрет, какая была причина или импульс?
Причина была такая, что упала на землю и начала требовать свое. Дал хворостины.
Ну, я надеюсь, не из коляски вывалилась?
Нет, это было, в общем, в комнате было. Ну, и, в общем-то, полечили.
Хорошо, ну а вообще вот уже когда дети подросли, разница между мальчиками и девочками есть какая-то вот все-таки, как мальчиков наказывать, как девочек? И допустим, есть ли те наказания, о, те провинности, за которые нужно наказывать строго, за которые меньше? Или в принципе провинился, получил?
Не всегда, то есть не принципиально всегда только наказывать, то есть проводили и беседы, бывало, что и длительные беседы. И молились вместе, и помогала, и исправлялась. Где-то были моменты, что действительно надо было наказать.
Хорошо. Хорошо, спасибо. То есть вы считаете, что физическое наказание – это довольно-таки важное средство влияния на детей?
Я не думаю, что это именно важное. Важное средство в том, чтобы убедить ребенка в том, чтобы он не делал того, что он делает неправильно.
Вас никогда дети не благодарили за то, что вы их наказывали?
Старшие, когда повзрослели, благодарили. Угу. И сказали, что мало наказывал.
Угу. Хорошо, не повторите их ошибки. Ну, это нам, да. Хорошо, Николай Иванович, пожалуйста, как у вас там по поводу физического влияния было?
Ну, у нас было так, когда, вот как брат сказал, когда старались переломить ситуацию, когда ребенок, допустим, не помню, сколько было, падал на пол и начинал бить ножками, и не хотел подчиняться.
Вот это, вы ломали волю или формировали волю?
Не, объясняли, что так нельзя делать.
Угу.
Вот так вот, ну, чтобы этого не было. Не волю, зачем волю ломать? А, как бы это еще один момент, и чтобы ребенок не боялся не как бы отца, а боялся розгу. Вот это вот.
И с какого возраста вы начинали наказывать?
Да я не могу сказать, но, по-моему, сколько там, Вера? 2 годика или сколько?
Ага, это,
ну, я, может
вы,
быть, это...
Еще такой момент. Вот, вы можете назвать конкретные такие провинности, за что вы точно наказывали детей? И...
Ну, по-разному было. Ну, как, мы не только розгой наказывали, да? А в угол встань. Ну, он не на колени, угу. А так встал в угол и стоит. Или там, допустим, ну, должен остаться наедине думать. А...
Вот, кстати, это хороший момент. Вот вы предложили 3 варианта, да? Можно ремень, можно угол, можно оставить человека наедине с самим собой, поразмышлять. И что еще у вас в вашей семье было?
Ну, было то, что, конечно, нужно было, чтобы он постарался, чтобы он понял, за что я его наказываю. не всегда бывало так, когда я пришел его наказывать, я возмущенный, да, в ситуации какой-то, и мне надо было успокоиться. Но это самый лучший вариант.
Вот. Но это очень хороший опыт, да?
Да,
очень,
да, надо успокоиться. А потому что потом, если не успокоился, начинаешь наказывать, приходишь как-то в такое состояние, что ты гневаешься, как бы. Но оно сильно. Есть гнев, это как несогласие, да, там, допустим, с его провинностями ты переживаешь. А когда ты в ожесточение входишь, это очень
хорошо,
опасно.
Хорошо. Сестра Вера Александровна, вы наказывали когда-либо детей? Вы лично, именно вы?
Наказывали.
Да? Но это легко вам удавалось? Или, в принципе, вы говорили, вот придет папа, и он вам выдаст по полной?
Ну и папа придет, выдаст, и сам, мама,
да. То есть мама тоже должна, да, вот как бы влиять, конечно, физически на детей, на их воспитание?
Ну, конечно.
Хорошо. И в вашей семье, вот вы были ли ошибки именно в наказании, допустим, несправедливо, когда, и как вы выходили из этих ошибок, если они были?
Да, дело, вот однажды звонок. Возле дома молитвы мой сын там катался, что-то там звонит, дежурная возмущенная. Ну, и я возмутился. Ну, и значит, серьезно, сын катался на скутере. Правда, скутера не было, кого-то взял. И я его наказал. Наказал, выяснилось, что это не он. И мне было очень тяжело на сердце, я просил у него прощения, и он запомнил это. Ну, он простил-то меня, но мне было неприятно, я сделал для себя вывод, что надо всегда выяснить, точно или нет.
Вот хорошо, вот. Хорошо. Вот последний просто вопрос в этой сфере, и вам. Просто вот мне сейчас пришла мысль, я думаю, это будет полезно. А можно ли наказывать детей таким уровнем, таким способом? Вот за то, что ты плохо себя вел, я тебя не пущу в лагерь. Или ты не пойдешь на спевку, или ты не пойдешь там на день рождения. Вот такими формами можно наказывать детей или нет?
Ну, такими формами я вообще не имею даже понятия наказывать детей.
То есть вы считаете, это неприемлемо?
Потому что, да? Он здесь покается, может быть, и исправится, а я буду потом винить себя всю оставшуюся жизнь.
Хорошо.
Но еще одна форма я упустил. Бывает такой момент, когда в моей жизни часто так было с детьми, и сейчас проходит, потому что еще маленькие дети есть. Перед тем, как наказывать, я его завожу в комнату, и мы вместе молимся. И тогда, когда с ним помолился, я вместе с ним плачу, он плачет, и я вместе с ним плачу. Но я ему потом говорю, но наказывать я тебя все равно буду. И уже наказание воспринимается совсем по-другому, и я себя чувствую тоже все, по-другому.
Слава Богу, вот это нам нужно записать, братья и сестры, молодые родители. Николай Иванович, вот по этому поводу, как вы считаете?
Не, но мы тоже так,
да,
делали.
Да, тоже так солидарно.
Да, мы так и делали.
Ну, то есть наказывать, не пустить в лагерь, это неприемлемо.
А, я имел в виду перед наказанием поговорить с ребенком. Да. А в отношении лагеря, да, или спевки, нет, я думаю, это не надо. Надо другие методы выбирать, которые
хорошо
воздействуют.
Хорошо. Спасибо вам большое. Очень интересно. Мне кажется, мы получили много назидания, но наше время вышло. Подождите, еще нельзя убирать микрофон, брат Сергей. Вы должны сделать короткое пожелание. Муж и жена, всем, вот вы, как скажем, вы не самые особые, но все-таки Бог как-то усмотрел, что вы сегодня стоите здесь. И вам честь такая сделать пожелание молодым семьям, у которых, может, один, два ребенка, у кого-то еще нет. Вот как вы как многодетные, а вы как тоже многодетные, но и прожившие больший стаж семейной жизни, сделайте и от мужа, и от жены короткое, четкое, емкое, содержательное и такое сердечное пожелание.
Братья и сестры, ну, пожелание такое, чтобы жить верой. Я в последнее время читаю слово, и сегодня в лагере тоже слышу это слово о вере. И я себе недавно задал вопрос: верю, Господи, ну помоги моему неверию. Иногда бывают в нашей жизни моменты, когда трудные обстоятельства в отношении воспитания или в отношении материального положения, но здесь нужна вера.
Слава Богу, пожалуйста.
Чтобы никогда не унывать и всегда на коленях. Мне вот, знаете, всегда свекровь меня учила. Она трудно, говорит, сразу на колени. Я, правда, зайду в свою комнату, встану, поплачу. Все, вышла совсем другой человек.
Слава Богу.
И как-то ободряешься, и Бог дает потом силы.
Слава Богу.
Только так решать проблему, никак иначе.
Слава Богу.
Какие бы ни были обстоятельства, трудности, нужно всегда доверять Богу.
Я хотел сказать о том, чтобы постарались учить сами пребывать в страхе Божьем. Это необходимое условие для благословения. И детей учить страху Божьему. Тогда у вас будет хорошая, благословенная, под Божьим покровительством семья.
Верить, молиться, доверять и учить страху Божьему. Сердечно вас за это благодарим. Слава Богу!